Добрый день. Сегодня у нас в гостях Леонид Петрович Решетников. Можно было бы его не представлять. Он не первый раз на телеканале «Союз», но все-таки я перечислю хотя бы некоторые звания и регалии, которые носит этот человек, которого достоин этих званий и регалий. Здравствуйте, Леонид Петрович.
Добрый день.
Перечисляю. Вы генерал-лейтенант Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке.
В отставке.
Вы когда-то энное количество лет руководили Российским институтом стратегических исследований.
8 лет.
Знаменитый РИСИ, который мы все очень любили и внимательно следили за его деятельностью, потому что для многих россиян это было очень важно. Нужно было понять стратегию и тактику будущего. Вас иногда называют просто российским общественным деятелем, но вы еще замечательный историк, автор некоторого количества книг очень важных. А в Московском государственном институте культуры вы заведуете кафедрой истории и чего-то еще исторического
архивоведения.
Исторического архивоведения. Награды, которым вы удостоены, я перечислять не буду, но для нас важно все то, чем вы занимаетесь. Вот «Двуглавый орел», «Царьград», еще какие-то организации. И самое интересное, что вы являетесь председателем просветительского общества «Наследие империи». Это то общество, которое вы создали, как и некоторые другие. Вот эта вся общественная деятельность, все-таки я задам этот вопрос. Как вы все успеваете? Потому что одному человеку, мне кажется, это очень трудно это осуществить.
Господь дает силы. Я, как сколько себя помню, я всегда занимался одновременно двумя, тремя, а то и четырьмя делами. А потом служба в разведке, это сама предполагает, что ты занимаешься несколькими делами. Ты в разведке работаешь так, чтобы никто не догадался. И вынужден еще, как знаете, есть такое слово «крыша», да, по крыше работать. Да, вот ты приехал за границу, вот ты работаешь как дипломат, у тебя есть конкретные поручения, задачи по линии посольства или там торпредства, или журналистики. А в то же время ты занимаешься еще одним делом, причем ежедневно, ежечасно. И получается, всегда ты занимаешься минимум двумя делами. Это вот уже на профессиональной основе сформировалось. И мне иногда кажется, что у человека, в принципе, много времени, если он только одним делом занимается, даже если очень активно.
Когда-то Черчилль разделил свою жизнь надвое, он стал спать днем. Вставал в 6 утра, потом днем спал в обед час или полтора, раздевшись в постели, потом до часу ночи работал. То есть удвоил, как он сказал, свою жизнь. Сделал суток двое. Вы как-то удвоили по-другому?
Нет, я тоже, как Черчилль, иногда спал днем. Но не всегда. Но мне кажется, если Господь дает силы, энергию, но движет же все-таки не это. Движет желание. Желание, а что такое желание? Надо иметь какую-то идею, ради которого ты это делаешь. Ради чего?
Да.
Общественная деятельность, заниматься ради карьеры смешно. Оно занимает много времени. Благодарности мало. Вы из собственного опыта своего знаете. Тоже ж много активно занимались общественной деятельностью. Значит, общественной деятельностью человек занимается чаще всего, особенно в таком возрасте уже зрелом, ради идеи, которую он хочет донести, или хочет помочь ее донести, или хочет как-то ознакомить людей с этим. Если человек идейный, у него общественная деятельность получается. А если не идейный, то это все равно быстро рассыпается. Это, на мой взгляд, так.
Но одно дело идейное, а другое дело, скажем так, духовный или иногда говорят религиозный.
Да.
Вы кадровый офицер, вы генерал, генерал-лейтенант разведки. И вдруг обращение в сторону, не церкви, а, скажем так, в сторону вот этих духовных проблем. Почему вдруг? Совместимо ли это раньше было с трудом, а сейчас это совместимо ли это и естественно ли это для человека? У нас многие политики показаны даже на экране, что они в храме и крестятся, но мы не видим, чтобы они употребляли, например, в своей терминологии слово «Бог» или говорили бы это, как, например, условно говоря, не привожу пример, американские президенты и так далее, которые говорят эти слова.
Ну, это очень правильно вы сказали. У нас часто вера по воскресеньям с утра до обеда. А потом мы опять живем как бы отдельно от веры, от церкви, от Бога. Но если имеете в виду меня, я же в церковь пришел, когда был капитаном. Я не был генералом. Я в 1988 году первый раз переступил порог церкви и задержался там. Вот. И я просто был молодым офицером. Это было, конечно, редкое явление, но были такие же, как и я. Тогда Россия, практически не Россия, а Советский Союз погибал. Было ясно задолго. Нам, сотрудникам разведки, было ясно, что...
дело плохо.
Дело совсем плохо, да. И многие искали выход. И искали люди, действительно, вы правильно говорите, в генеральском звании, я вспоминаю, и Николая Сергеевича Леонова, и Леонида Владимировича Шабаршина, и других, чьи фамилии не могу назвать. Все искали выход, куда идти, что будет со страной. Но я воспитывался так, что у нас всегда в семье звучало слово «Россия» и «русский». Слово «советский» произносил по большей части я только. Потому что учился в школе, у нас в Харькове требовали, чтобы мы не называли себя русскими, а говорили «радянский» или «советский». Вот. Нас так воспитывали. Но когда я приходил домой, то отцу не очень нравилось и маме, что я называю советский. У них в семье было все русское. Да? Футболисты, певцы, экономика, политика, история – все русское. Но они родились до революции, они это несли. Поэтому у меня как-то проще произошло, чем у некоторых других коллег. Для меня уже тогда, в конце 80-х, в середине 80-х, было ясно, что путь может быть только один. Это возвращение в Россию из Советского Союза.
А Россия без церкви...
Да, вот вы прям подводите. А Россия без Бога, она не существовала. Я же историк. Я до разведки защитился. До разведки работал как историк. Я только в 30 лет пришел в разведку. Ну, 29 там с чем-то. Вот. И я уже знал, что такое Россия, что такое идея России, что такое православие, самодержавие, народность. Я представлял это и понимал, если мы не хотим стать таким огородом Запада, то нам надо просто возвращаться к тому, что было 1000 лет. И продолжалось 1000 лет. К России. А от этих мыслей, я помню, святейший патриарх Алексей II, когда я с начальником разведки был у него, вот, он сказал прямо этими словами, что путь от мысли о судьбе Родины, о судьбе России к Богу очень короткий. Угу. Если человек задумывается о России, о Родине, о ее судьбе, о ее безопасности и сохранности, то, говорит, следующая мысль приходит – это Бог. Потому что, Иосиф Теодорович сказал тогда, Бог и Россия – это неразрывные понятия. У нас, к сожалению, разрывают сейчас. Многие люди как-то считают, что Россия может быть и без Бога.
Вы знаете, я как генерал-лейтенант разведки хочу сказать, как я проверяю людей, близкие они православию или нет. По правильному произношению имени патриарха покойного. Вы правильно сказали, Алексей II. Да. Потому что он говорит Алексей. Как правило, 99% говорят. Когда говорят Алексей II, все понятно. Человек понимает, о чем говорит. Извините, что...
Да, у меня воспитатель был. 19 лет меня воспитывал архиепископ Алексей Фролов. Угу. Вот. Он быстренько меня приучал к терминологии правильной. Вот Леонид, следи за собой.
Вот у Бердяева есть знаменитая книга «Смысл истории», где он говорит, что история – миф, и что, например, древние греки существовали вместе с богами, так сказать, их богами. И что, если мы будем это отрицать, то вся античная история рассыпется. Получается, что без бога России, история России тоже рассыпается, она становится бессмысленной, то есть как будто бы ее и не было, да?
Но мы не можем понять даже, вот я удивляюсь, мы изучают в школу, у меня сейчас 3 внучки учатся, да, они изучают русскую литературу, но как без Бога объяснять Достоевского, да. Гоголя, да, да всех.
Да даже Толстого.
Даже Толстого, абсолютно верно. Ну, как без Бога? А учителя, они даже, я бы сказал, некоторые так очень жестко реагируют, когда девочка или мальчик вдруг начинает в этом контексте рассуждать, в этом плане рассуждать. А для них это какая-то новость, это какая-то ересь и так далее. То есть...
Сектантство даже говорят такие слова.
Да, да,
что
да.
Вы тут сектанты нам про ваше православие?
И они нам объясняют, и историю России объясняют. Как историю России без Бога объяснить? Как объяснить русско-турецкую войну без Бога? Освобождение Болгарии, Сербии, Греции. Ну, не получили независимость.
Армении.
То же самое.
Пушкин, путешествие в Арзу.
Да, да. Ну, как это объяснить? Почему пошли крестьяне и казаки, которые не знали, где находятся эти Балканы. Ну, у них же было четко и ясно. Братушек, братьев по вере уничтожают. Мы должны спасти братьев по вере. Я когда говорю учителям, говорю, ну, представляете, какая в голове, какое мировоззрение было обычных крестьян и казаков. Да? Совершенно, которые не знали ни географии, ни истории. Ну, мало знали, во всяком случае.
А идеи Третьего Рима и Нового Иерусалима?
Конечно, конечно. Как это без этого говорить? Поэтому, когда я уходил из государственной службы в 70 лет, меня президент спросил, президент Владимирович Путин, чем будете заниматься. Я сказал, что создали просветительское общество, историко-просветительское общество, двуглавое. Говорит, какая цель? Я говорю, наша история, Владимир Владимирович, самая оболганная, самая мифологизированная, самая оклеветанная история в мире. Мы живем воспитанной в остановке исторической шизофрении, потому что ничего, что мы изучали в школах, в университетах, ну, не ничего, это сильно сказано, но в основном это вранье. Если мы о историках XIX века можем сказать, что какой-то историк субъективен, кто-то тенденциозен, то, когда мы говорим о истории, которая написана в 30-е годы, 40-е, 50-е, да и 60-е, то мы можем просто честно сказать, вранье.
Да, искажена полностью.
Это просто вранье. И эта история заложена миллионам людей в наши головы. Они не понимают, что происходит. Они не понимают нравственного значения истории. Бога нет уже. Вот Каляев убил великого князя Сергея Александровича. Да? Обычный террорист полупольского происхождения с такой вот ненавистью к русским. Да? Убил великого князя
Кучера в Кремле, убил, да, людей покалечил.
Почему до сих пор, даже не большевик, СССР, до сих пор улицы названы имени?
Да.
Ну, как это? Путин выступает в Кремле, когда восстановили крест работы Васнецова на месте убиения Сергея Александровича. Да?
Наше Елизаветинское общество это сделало.
Да, да. Вот он выступает на всю страну, это по телевидению показывает, говорит, Иван Каляев, преступник, террорист, ему преступления нет оправдания. Мы рассылаем по 32 городам и поселкам России, где нашли улицы Каляева, их больше.
Да, да, да.
Ну, все нашли. И говорим, вот прислали выдержки выступления Путина, телевизионные кадры, все. Давайте уберем это название. Ну, как это? Террорист, преступник. А название сохраняется. Думаете, что? Но это было почти 3 года назад, 2,5 года назад. Ответы везде одни и те же. Или нет средств?
Якобы нет средств.
Нет. У меня один мэр одного города.
Войковская, помните, та же вся история?
Да, да, да. А мэр одного города, небольшого, ответил, нет средств. А я так с уважением, бывший десантник, герой, по-моему, в России, я ему написал, дорогой товарищ, ну я жертвую, у меня генеральская пенсия, я ее всю жертвую на табличке.
Молоточек, гвоздики, таблички поменять.
Да. Тебе хватит на улицу, вот моей пенсии. Да. Я ее жертвую, пожалуйста. Вот так ответы никто не предпринял, даже не пошевелил. Хотя я говорю, президент выступил, на всю страну показали, оценки даны. Да пусть будет террорист. То есть мы, к сожалению, мы все жертвы. Жертвы вот этой ситуации, которая сложилась после революции, когда переписали историю, когда ввели курс истории России, истории Отечества только в 1934 году. Мы же не изучали в школах. Не было. Запретили, понятно. Почему? А что изучать, когда надо написать заново все? А чтобы написать, надо подготовить историков. А чтобы подготовить, создали институт красной профессуры, готовили. Подготовили, они написали к 1934-1935 году вот курс истории.
Что до 1913 года все было... Конечно, ничего не было.
Ничего не было, да.
Ну, хотя все время сравнивали экономику с этим годом. Да.
Было указание по двум царям, что они более-менее приличные, да, по Петру и по Ивану Грозному.
Да, 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 да.
Все остальные, или их не было вообще, или они дебилы, или они кровавые угнетатели.
Мрачные ужасы царизма, да.
Да, и вот такую историю мы учили, и поэтому... Мы даже не умеем гордиться. Иногда спрашивают в интернете, вот почему мы не любим свою страну? А как ты будешь ее любить, когда ты ничего не знаешь? Ну, кроме советской части истории.
Да-да-да.
Ну, как ее любить? Ты любишь, когда тысячу лет перед тобою, да? И ты что-то из каждого периода, ну, обычный человек, он не обязан знать так историю всю, но он понимает, что это тысячу лет, что это была страна, которая из маленького княжества выросла до огромных размеров, да, что...
До самой большой в мире.
До самой большой в мире, что мы... страна родила писателей, поэтов, инженеров, ну, мирового масштаба. Ну, как... Я иногда студентов спрашиваю.
Супер мирового масштаба.
Говорю, ребята, ну хорошо, вот Ваня выступал, говорил, что вот отсталая Россия. А как вы представляете? Вот давайте возьмем 19 век. Какие имена писателей известных с таким большим именем вы знаете? Ну, институт культуры все-таки знают. Посыпались имена. Говорю, а путешественник, вот открыватели земель.
Тоже знают.
Знают. Ну,
а музыканты, а художники?
Все. А музыканты, художники. Да.
Какая-то гигантская цивилизация.
Да, и как это может родиться в темной, забитой стране? Это же невозможно. Вы понимаете, что это логически... Никакой анализ вам не поможет, вот такой вот искусственный. Это не могут родиться такое количество. Вот по разведке бывал в Африке, там понятно. Да, еще долго. Очень долго.
Долго.
Вот, да. А что, тысячу лет мы все-таки в цивилизационном смысле развивались. Вы знаете, даже я считаю, что через историю, познание нашей истории, потому что вот вы сами это заметили, можно прийти к вере.
Конечно.
И через познание истории. Все когда ты читаешь о Суворове, если правда написано о Суворове,
да.
Ты вдруг начинаешь понимать, действительно, великий полководец молился перед каждым сражением. Молился каждый день. И на отдыхе все. Писал эти молитвы сам.
Да. Дружил с Бортнецким.
Да.
Содержал уникальный церковный хор в Камчатском.
Да. Вот так через историю познается. Когда мы доносим истинную историю, мы понимаем, что Россия – это... произведение Бога на земле.
Кстати, отпевал его Бортнецкий с хором придворной певческой капеллы. Это тоже много чего значит. Так сказать. В церкви был очень почитаемый человек.
И таких, как Суворов, было очень много. Угу. Очень много людей, которые верили и считали, что Россия создана Божьим промыслом. Я, например, абсолютно уверен в этом.
Леонид Петрович, я хочу по поводу Каляева. Вы сказали все-таки по поводу дороговизны переименования. Все-таки один факт привести. Я присутствовал при переименовании в Париже улицы Рю-Ленинград обратно в Рю-Санкт-Петербург. Был Ширак, это было начало 90-х. Все было нормально. Поменяли таблички, собралась общественность. Два слова сказали, поменяли и забыли про это. Никаких затрат. Абсолютно спокойно. Почему бы нам этого не сделать? 7 тысяч улиц Ленина, около 2 тысяч улиц Дзержинского. Я понимаю, что почитаемый человек, я просто констатирую факт.
А кем почитаю? Я не почитаю.
Советские энтузиастов, там, Горького и так далее и тому подобное.
Как не любил русских Дзержинский, это же можно прочитать не в архивах. Эти его письма к матери изданы.
Да,
там
да,
все
да.
Четко написано, что его мечта с детства – убить русского. Ну, это же надо войти в совершенно другую цивилизацию, чтобы Дзержинского боготворить. Да? Или я к вам шел сюда, вот табличка висит, красивая, большая, Фриц Платен. Да, здесь жил и работал Фриц Платен. Кто такой? Кто такой? Я-то знаю.
А я вот нет.
Да? Ну, деятель международного коммунистического движения, если не ошибаюсь, швейцарец.
Что-то типа Саляма Дили, да, или Карла Лигмит и Роза Люксембург.
Я вот подумал, это же специально делали вот эти имена, они из-за них бьются. Там Цеткин, Люксембург, Липкнет, Платен, да, там, их очень много, Кингисепп и так далее. Специально в наш вот этот пантеон прославления вводились иностранные имена. Да, они, да, в общем-то, большинство никакого отношения к России не имеют. Или самое минимальное. Или вообще никакого, там, как Карл Липкнет, да, самоубийца. Повесился, да, в камере. Да? А у нас в православных городах по происхождению улицы самоубийцы. Да? Вот специально это вводилось.
В Петербурге была улица десятилетия злодейского убийства Карла Лигмахта и Розы Люксембург. Так и называлось. Да?
Нет, есть вообще поразительно. Я сейчас вот в Новороссийске был, как раз по теме исхода. Улица Сакко и Ванцетти.
Да.
Ну, ребят, ну заканчивайте, хочется сказать, городским властям, высшему нашему руководству. Ну, хватит дурить мозги. Ну, какие Сакко и Ванцетти? Но ведь улица – это или историческое свидетельство о происхождении самой улицы, города, страны.
Конечно.
Или прославление какого-то человека за его деяния в пользу нашей страны или человечества. Ну, что эти два гангстера?
Да, итальянских.
Да, итальянских.
Типичная мафия.
Которые,
да,
чтобы не попасть на электрический стул, стали притворяться анархистами, идейными. И в те 20-е годы было выгодно нашим лидерам, Сталину и другим, преподнести их как жертв вот, борьбы капитализма.
А знаете, почему их знала вся страна? Советский Союз, этих Сакко и Ванцетти.
Догадываюсь.
Карандашная фабрика была их имени, и дети получали карандаши в школах. Написано было «Фабрика Сакко и Ванцетти». И все дети наизусть знали эти имена. Понятия не имея, кто это такие.
Но у меня вот была ситуация не так давно. В странном городе Киров. В странном, потому что, когда ты попадаешь в этот город, везде только слово «вятка» присутствует.
Да.
Все вятское. От воды до баранок, до мяса, до все. Все вятские, вятские. Но город Киров. И идем, маленькая улочка. С коллегами иду. Смотрю на улицу МОПРа. Международная организация помощи революционерам. Ну, так смешно стало. Я, значит, и парочка идет, молодые, видно, студенты. Мы подходим, представились, что мы преподаватели, да, у нас несколько человек было. Один вопрос, ну, простой, нам интересно. Вот улица, вот как она называется, как вы думаете, что это? И молодой человек читает, улица Мопра. Похоже, какое-то животное.
Животное, ну, мопс какой-то, да.
Зачем вы, ну, товарищи и господа, если есть господа. Ну, какие улицы в Минусинске, улица Коминтерна? Да. Древний город. Одна, да, из центральных
улиц. Центральная улица.
Но,
да,
Коминтерн прикрыт. От него отказались. Ну, еще при Сталине. В 43-м году его закрыли, да? МОПР закрыли, по-моему, в 47-м или 48-м году. Отказались от них. Почему вот... В каком смысле вы это вклад... Зачем вы это делаете? Чтобы задурить головы? Ну, улица Кима. Ну, обычный человек, который хоть телевизор смотрит иногда, у него мысль первая. В честь корейца, что ли? Ким Чен Ира?
Да.
Ах, нет. Улица Коммунистический Интернационал Молодежи.
Да, 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 да.
Ну, а говорят, это наша история. Но эта история, да, это наша история. Этот Ким из учебников истории для вузов никуда не выкинешь. И не надо выкидывать. Но прославлять Ким...
Это не наша история. Дело в том, что многие обвиняют вот, типа нас с вами в том, что мы хотим, как и большевики, все переименовать. Это неправда. Мы хотим вернуть название.
Исторические названия.
Речь идет о возвращении центральным улицам городов и их исторических названий. А Коминтерн или Ким, хотите? Назовите в новом микрорайоне улочку, как, пожалуйста, пусть люди ходят там, Фридриха и Энгельса, пожалуйста, или как Ново-Иерусалимский монастырь. Улица, прямо ведущая в ворота монастыря, Комсомольская, поперек ей Советская, так сказать. Ну, что такое, да? А постаменты центральных городов России? В центральных городах России стоят старые постаменты, на которых стояли старые памятники от Екатерины до императоров других, на которых стоят памятники Ленину.
Ну, вот Костроме.
почти везде, в 80%. То есть вернуть на старые постаменты памятники, а и памятник Ленина не выбрасывать, а поставить его где-нибудь в хорошем месте, сделать ему хороший сквер, и пусть люди поклоняются, кто хочет. Но почему бы не вернуть все на место, все расставить на свои места? Что тут такого?
Ну, вот они говорят, давайте примирение. Ну, примирить идеи невозможно эти, это разные вещи, белые идеи. Ведь белая армия, хотя она так и не называлась никогда, но, по крайней мере, армии Юга России, русская армия Врангеля, официальное название,
да.
Они воевали с одной официальной и единственной лозунгом за единую и неделимую Россию. Но не было других. В программе было там не предрешенчество, победим, соберем, выборы проведем, соберем собрание, определим, какой строй будет, но... Лозунг был один – за единую неделимую Россию у белых. Мы сейчас говорим, но давайте, не разрушая ваши памятники, поставим нашим, кто бился за единую неделимую Россию. Но почему только Ленину и другим большевикам? Ну, давайте поставим. Нет, это невозможно. Это обижает взгляды и настроения людей. А наши взгляды? Вас не волнует, что это обижает нас?
Леонид Петрович, вот, к сожалению, замечательный разговор, а время-то истекло. И я хочу сказать, что вот эта тема белых, ваши исследования по этому поводу, знаменитый ваш труд «Русский лемнос» и так далее, все, что связано с жизнью русской миграции, предлагаю эту тему продолжить более точно, детально и специализированно в следующей нашей программе. Спасибо вам за обстоятельный рассказ, за то, что вы поделились вашими ощущениями и миропониманием того, как Россия не смогла бы стать Россией без Бога и без духовности, и как нам вернуть какие-то очень важные определенные точки, наименования и названия. Надеюсь, что и следующий разговор будет также интересен для наших телезрителей. Напоминаю вам, что у нас в гостях был Леонид Петрович Решетников, генерал-лейтенант службы внешней разведки Российской Федерации в отставке. Он же является председателем просветительского общества «Наследие империи». Спасибо. Всего вам самого доброго.